Традиционный бумон в студии «Эхо Москвы». У нас в гостях Амая Кокопян.
Мадам, месье, бомбон!
Ну вот, я очень рад, что в этот такой час спокойный, свободный, когда у нас есть 50 минут без всякой рекламы, никто нас ни от чего не будет отрывать, кроме, естественно, радиослушателей, я могу встретиться здесь в студии, представить вам и посвятить этот час Амаяку Родионовичу Акопяну, моему дорогому другу, которого я знаю уже много лет, за творчеством которого слежу, и к которому у меня такая ровная, хорошая симпатия. Здравствуй, Амаяк. Здравствуй, дорогой.
Приветствую вас, уважаемые дамы и господа. Я хочу поприветствовать твою аудиторию, блистательную, волшебную.
Волшебная аудитория.
Да.
И люди, часть заснула, а часть не спит, и
ну,
часть
давайте,
слушает.
Давайте.
Да.
Приложим все усилия, чтобы они наконец-таки проснулись и пообщались с нами.
Не надо. Нам нужно только те, кто
тогда
есть.
Тогда мягко, лирично приветствую всех, уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, матери-героини, отцы-одиночки, ну и рекламопослушные жители страны.
Да, да, это ты.
Низкий вам коленочашечный поклон, дорогой Матвей. Спасибо большое, что пригласил, потому что именно в этой студии последний раз я был со своими замечательными родителями здесь. И по-прежнему здесь светло, уютно, красиво, мило и замечательно. И знаешь, как тональность нашего разговора,
да.
Тональность нашего разговора в русле будущих твоих вопросов быстренько рассказываю. Ершистое дитя фольклора, неувядающий литературный жанр, мной обожаемый анекдот. Встречаются два приятеля, которые давно друг друга не видели. И один другому говорит: «Вася, милый, как я рад тебя видеть! Сколько лен, сколько зин, боже мой! Ну, расскажи, как ты?» Он говорит: «Ой, не спрашивай, Петя, кошмар, уже за эти годы столько произошло! Жена убежала с почтальоном 5 лет назад, старшая дочь в тюрьме путана, средний сын алкоголик, младший сын у меня наркоман». Он говорит: «Боже мой, как жизнь-то твоя перевернулась! Ну а сейчас-то, как ты, где ты, что ты делаешь, чем ты занимаешься?» Он говорит: «Ну как и прежде, агент по продаже талисманов на счастье». Так что я по-прежнему агент по
продаже.
Нет,
а что?
По раздаче талисманов совершенно бесплатно на счастье.
Я должен вам сказать, что вот действительно Маяк такой, и вот такой человек, излучающий всегда радость и оптимизм, и какие-то очень такие положительные эмоции. Вот сколько я помню тебя, вот всегда такой. Знаешь, сегодняшний...
Это иллюзии, я создаю иллюзии.
Может, а неважно, действует. Понимаешь?
Я же иллюзионист не без иллюзий.
Не без иллюзий, да. Я хочу сказать, что сегодня у нас будет возможность поговорить, а у нас такая открытая передача, и у нас есть два эфирных телефона, 783-90-25 и 783-90-26, тут Москва. Там регионы, еще есть пейджер 725-6633, есть смски 7495-970-45-45. И у нас есть возможность поговорить о разном, о жизни, о профессии, и о вот этом вот удивительном жанре, жанре иллюзии, жанре фокуса.
Престидижитация.
Ну, понимаешь, я
более простое
слово.
Более простое слово. Его проще будет радиослушателям сейчас.
Я выучил престидижитация. Я когда-то долго это учил, когда с этим делом познакомился в ГИТИСе. И...
Ну, ты же образчик русской словесности. Кто бы сомневался,
да.
Господи.
Но я хочу тебе сказать, дорогой, что для меня это просто вот то, что называется простым и, на мой взгляд, очень хорошим словом, иллюзионист. И я вообще, да, в первую очередь хотел бы спросить тебя, как специалиста по этому делу, по этой профессии, как это изменилось за последние, ну, предположим, 10 лет? Вот что произошло?
Знаешь, как, чем отличаются пессимисты от оптимистов? Пессимисты думают о конце света, а оптимисты его готовят. Есть,
да,
такая интерпретация.
Да.
Вот, я не являюсь пессимистом. Я верую в то, что у жанра есть будущее, и я прикладываю максимум усилий, как и мой батюшка, который в свое время совершил революцию в этом жанре. Ты прекрасно знаешь, да, что жанр делится на две основные категории. На иллюзию, на иллюзион. Это аппаратура, это эффектная аппаратура и иллюзионный реквизит, аксессуары и манипуляция, престидижитация, когда артист работает за счет техники рук. Это то, чем занимался мой отец всю жизнь, и то, что делаю, и чем занимаюсь сегодня я по сей день. Вот, будущее есть у жанра, я в этом не сомневаюсь.
Не, ну вот я знаю, что имею в виду. Раньше...
Я бы сказал так, будущее-то есть у жанра. Даже есть специалисты и артисты, которые много делают в этой профессии, в этом ремесле, стараются. Как говорил мой отец, звезд много, артистов нет. Суперзвезд, как и в шоу-бизнесе, еще больше личностей нет. Вот с этим значительно сложнее сегодня. Вот личностей в этом жанре сегодня на нашей планете не так много. Их можно по пальцам перечесть.
Но они же все равно появляются люди, которые... Вот я по телевизору это вижу. Вот либо в той иллюзии с машинами, о которой ты говоришь, либо вот в той ловкости рук, которой ты обладаешь, они все равно работают.
Работают,
но они не столь обаятельны, там, как ты и так далее, но они что-то такое вот делают.
Делают, об этом я и говорю.
Другое дело, вот для меня лично, большая проблема то, что исчезли, вымерли фактически. Ты помнишь, раньше были такие так называемые сборные концерты, в которых для иллюзиониста было место. И вполне естественно, когда там звучала песня, потом кто-то читал стихи или какие-то юморески, потом выходили там Винокур, что-то говорил и так далее. Ну, какой-то престижный, хороший концерт.
Да.
После этого говорили, а сейчас вот, и это было вполне естественно, когда выходил иллюзионист. А сейчас... Либо вот
песня, либо сатира.
Либо песня, либо сатира, уровне. Все остальные жанры, просто до свидания, в том числе и твой.
Очень хорошо. Я очень благодарен тебе, что ты заговорил на эту тему. Это действительно так, большой эстрады сегодня в широком смысле этого слова нету, к великому сожалению. Разножанровой эстрады сегодня нет. Сегодня в основном артисты оригинального жанра работают, как правило, в ресторане, в казино, в ночных клубах, в лучшем случае. А там мы в ассортименте к пиву, и такое же отношение к нам. Человек, пиво, два раза почки царицы. Это в лучшем случае. Почему так
да почему?
Обстоит дело?
По кочану. Вот такой
ответ.
Ты совершенно
время. Прав.
Время, живем в другой стране, все изменилось, вот как-то, вот так вот оно.
Надо как-то выживать, что-то делать. Ну, хорошо, там мама Яку Акопяна, у которого за плечами ГИТИС, режиссерский факультет. Если у него нет работы, любимой на эстраде, он занимается режиссурой. Нет у него режиссуры, он снимается в кино, славьте Господи, приглашают.
Ну, ты артист
не
замечательный.
Так много, как хотелось бы, но тем не менее. Да, но все больше приглашают-то как артисты поливалентного, я извиняюсь за неакадемическое полуношное слово. Вот, и я могу как-то фланировать. И позволять себе многое сегодня. Вот. А хорошие артисты уезжают сегодня на Запад, в Европу, с хорошими номерами, оригинальными номерами, эффектными номерами.
А вот там, в каком виде это представляется зрителям?
Там тоже работают артисты этого жанра, как правило, в ресторане казино, в ночных клубах. Но есть артисты высшей категории, те работают в Лидо, на больших площадках. Я не знаю, кто из наших работает. Я знаю, что вот европейские коллеги работают там и в Америке, и во Франции. И в Скала вот я работал, и в Лидо работал, и в Фридрихштадт-Палас я работал. Туда приходят на спектакль посмотреть артиста, посмотреть номер, посмотреть программу, посмотреть шоу.
То есть сцена не размывается?
Нет. Даже через призму бутылки, фужера.
Естественно, да.
Знаешь, как говорят, коньяк расширяет сосуды, ребята. Правильно, а водочка связи.
Связи, да, расширяет. Я хотел бы, поскольку действительно некоторое время назад здесь в студии ты сидел с семьей, и здесь сидел Арутюн Акопян, человека, которого так было легко пародировать.
Да.
Вот эту вот его припевающую, так, такую напевную манеру, отсюда достаем, отсюда сюда кладем, отсюда достаем. Замечательный был артист, который очень многое сделал для развития этого жанра. Вот по сути, знаешь, были какие-то очень странные такие люди. Вот два у меня как-то таких, два восточных человека. У меня Махмуд Эсамбаев,
да,
который...
Махмуд Алисултанович.
И танцевал-то редко.
Но
ну,
как?
Уже... Нет, как? Да, в основном ну, там кинохроника
и
была.
И в 75 блистательно да, это делал.
И вот Арутюн Акопян, твой батюшка, который совершенно был удивительно атмосферный человек.
Спасибо, что ты вспомнил, Матвей. Это очень радостно и приятно. Действительно, папа, Арутюн Акопян – это целая волшебная планета, которую еще долго будут разглядывать в бинокли и телескопы, будут разводить при этом руками и говорить, ну надо же, как же он все это делал? Папа возвел сценический обман в ранг уважаемых профессий. А это немало. Немало. Отец всегда говорил, я не стараюсь работать лучше всех на сцене. Я стараюсь работать лучше самого себя. Uh-huh. И еще его любимая фраза, которую я постоянно, перманентно повторяю и среди ночи, пробудившись. Я-то сна пробудившись, папа всегда говорил, а до того, как я стал знаменитым, я был чернорабочим. И это действительно так. Он был заложником своего таланта и заложником своего трудолюбия. Обожал свою профессию, любил себя в этой профессии и профессию в себе. И тут особых расхождений у него со Станиславским, как мне думается, не было.
А вот скажи, пожалуйста, откуда он, как получилось, что он стал заниматься престидижитацией? Да, я выучил это слово.
Дело в том, что папа приехал, будучи молодым мальчиком, в 17 лет в Москву, поступил в Институт землеустройства, блистательно закончил его с дипломом на «отлично». Один из первых танцевал в ансамбле у Моисеева, тогда еще только-только начинал. Он
танцевал?
В кентауре танцевал, да. Он очень прекрасно двигался, блистательно танцевал. Вот. И впервые в жизни, будучи мальчиком, еще будучи студентом этого же института, вышеназванного мною, он увидел в концерте иллюзиониста-фокусника, который из ящика очень удачно доставал всевозможные предметы и кроликов, что его больше всего поразило. И он пробрался туда к нему, за кулисы, и стал потрошить этот ящик, дабы узнать, а что же там за стенками в этом ящике, есть ли зеркала, есть ли двойные стены. Вот, и его накрыли при этом деле. Вошел этот исполнитель, то бишь фокусник, взял его за шкирку, вызвал милицию. Милиция тут же появилась. Вот, его, значит, отвели в отделение. Он там просидел несколько суток. Потом, когда навели справки, не было компьютеров.
Угу.
Вот, что он студент, честный, малый, хорошо учится. И которого заинтересовал этот жанр, это ремесло. И этот дядечка, то бишь фокусник, взял его к себе в ассистенты. И тот, недолго думая, там, изучив все, спустя месяц стал давать советы мастеру, что лучше-то вот из цилиндра доставать не кроликов, там, а, условно говоря, голубей. И вот можно препарировать вот так этот предмет, и вот так препарировать карты, а не так, как это делаете вы. Ну, тот его, значит, и отправил на все четыре стороны, сказал, тебя учить нечему, ты уже сам многое чего можешь.
И он стал выступать.
И он стал набираться опыта большого. Перечитал там тонну книг всевозможных. Вот, стал ходить в цирк. А до этого особого интереса к ремеслу и к жанру не было. Вот. Провидение, видимо, так было... Так все складывалось и исторически, и судьба была, видимо, как-то предопределена, как мне думается.
Ну вот,
и он преуспел в этом жанре блистательно. Он в 42-м году он уже стал ездить с артистами, с маститыми артистами, с концертными бригадами на фронт и выступать в этом жанре. и уже тогда поражал всех своим мастерством. Но тогда он работал смешанную иллюзию, то есть работал и аппаратуру, и манипуляцию. Угу. А потом, спустя много лет, в середине 40-х он отказался от аппаратуры, отказался от сложных аксессуаров и стал работать манипуляцию. Но она требовала очень много времени. Она требовала от него всего. Отдавал он всего себя, потому что надо было руки привести в такое блистательное состояние, чтобы можно было работать манипуляцию с мелкими предметами.
Ну а как это? Это бесконечные какие-то мелкие
каждодневный
упражнения?
Тренинг, да-да-да. Это как, знаешь, как мужичку на Красной площади подходит, говорит: простите, пожалуйста, вы не скажете, как попасть в Большой театр? Он говорит: молодой человек, репетировать нужно. И как можно больше. Вот то, чем он занимался. По 15-16 часов в день, по 17 часов он мог заниматься этим любимым делом, ремеслом. Я себе позволяю, конечно же, но я люблю танец, я любил пантомимы, ты знаешь, я в институте этим занимался.
Да, здорово делал.
И много чего, много преуспел в этом деле. Вот, поэтому приходилось и приходится по сей день репетировать и в том, и в другом жанре.
Но
как говорят танцовщики Большого театра, да, мужчины, одно другому не мешает.
Но могу тебе сказать, что еще такое магическое, у него часть его магии, твоего отца, да и твоя во многом, это то, что он, конечно, появлялся на сцене «Восточный человек». Это просто поражало вот эта вот его манера говорить. Я не буду сейчас пытаться это делать, да, как он это делал.
С мягким, легким акцентом.
Да.
Ну, такая красочка была.
Ну, слушай, эта краска была часть его, причем очень значительная, потому что он же, я не знаю, наверное, он дурачился, потому что он падежи не так говорил, он числа, значит, то ли намеренно, думаю, что намеренно он путал.
Немножечко прибавлял, конечно, чтобы красочка была
более, это было совершенно
более сочной.
Да, это было совершенно потрясающе, потому что поначалу появлялся, вот то, о чем ты с самого начала сказал, появлялся необычайно яркий человек. А мы же все, знаешь, там вот, вспомни артистам Крычана.
Да,
Фрунзик. Одно его появление, Фрунзика, и одна его фраза, и люди уже лежали, понимаешь?
Да, не нужно было ничего не играть. Там
а твой
был
отец,
образ, там была маска.
А твой отец, кроме того, что говорит, как Фрунзик, Нурчан, он еще и фокусы показывал.
Да, он блистательно все это делал. Но он обожал свою профессию, вот ведь в чем победа.
Знаешь, вот думая о твоем отце, такая приходит мысль, что как хорошо, что каждый человек живет в какое-то свое время. Вот я себе представляю, если бы он, например, сейчас вот как-то получилось, вот он был, ну, таким, такого нашего поколения, понимаешь, он все-таки застал ту классическую эстраду, ему было где реализоваться. А если бы вот такой произошел перелом, как произошел сейчас, вот для него было бы унизительно, имея все звания, регалии, почет и уважение, потерять рынок работы.
Ну, он бы не потерял бы, конечно, бы себя, свое лицо, свой имидж, свою популярность. Другое дело, он бы не позволил бы себе работать там в ресторане где-нибудь и фланировать между фужерами. Но я себе не представляю даже, а как, а где. Ну, наверное, мы бы уехали бы и работали бы за границей, скорее всего, где любят, помнят и знают батюшку и по сей день. Вот. Да, достаточно сложная история.
Я тебе говорю, каждый человек своего времени. И вот на твой период попал вот этот сложный перелом. Понимаешь, от классической эстрады вот к такому, я бы так сказал, эстрадному безвременью, когда все жанры оказались не нужны. Все жанры остальные, кроме юмора и песни, как ты верно сказал, сквозь призму сквозь увеличительное стекло или там призму бутылки.
Да-да-да.
Тяжелая
да.
история.
Нелегкая, да, нелегкая.
Оно говорит о том, что артист должен быть разнообразным, как разнообразный ты. И если, например, сейчас не удается фокусы показывать, вернее, престидижитировать, вот я правильно выговорил это слово, то поиграем в кино или что-то еще сделаем, или будем просто веселым человеком, который украшает жизнь. Чего в тебе не занимать.
Стараюсь, да, знаешь, как звонок в офис, говорит, здравствуйте, вы на работу принимаете? Да, принимаем. А вы кто? Он говорит, я негр. Ой, а чернорабочим пойдете?
Чернорабочим пойдете? Да. Слушай, теперь поговорим вот о такой истории. Тут ты знаешь, что, как всегда, хочется у знакомого хорошего, а все-таки могу тебя назвать моим хорошим знакомым, и что я ценю.
Было, как я говорю, 40 тысяч бутылок водки тому назад.
Тому назад, да. Когда хочется спросить, а как это делается? Ну, я тут был посвящен, там, в силу разных обстоятельств, я был посвящен в то, как делаются разные фокусы. Я знаю, что рассказывать это нельзя.
А я это делаю.
Ты это делаешь, да, и ты где-то там писал, что, значит, что жизнь твоя висит на волоске, и тебя убьют. Так оно и будет, в конце концов.
Я побаивался, да.
А что за книга? Подари мне
книгу.
Ну, не
одна книжка. Мною написано за эти годы 15.
Вау.
И тоненьких, и толстеньких. И вот я одну из них хочу тебе подарить. Это «Лучшие фокусы и трюки. Секреты мастерства от Маяка Акопяна». Здесь мои карикатуры, здесь анекдоты, здесь трюки. Очень простые трюки. Я даю азбуку фокусов. Угу. Как и любой музыкант, он должен знать 7 нот. И благодаря тому, что он знает эти 7 нот, он может себе позволить многое в этой жизни. Вот здесь гораздо больше нот у меня, то бишь фокусов и анекдотов, которые тебе наверняка пригодятся. В свободное от работы время ты будешь потешать близких и родных. А тебе это сейчас просто необходимо, насколько
да,
я
да,
знаю.
Да, да.
Знаешь, значит, вот у меня тут записаны кое-какие шуточные истории. Бритвы жилет. С утра побрился, и до вечера полный порядок. Русский станок «Спутник» побрился, и щетина месяц не растет. Говорит, боится.
Боится.
Ну, что вы пляшете под его дудку? Ну, что вы пляшете под его дудку? Это не дудка. Говорит, а что же это такое? Это ствол.
Да, да, да.
Это о том, как мы давно с тобой знакомы.
Давай.
Мы так давно знакомы. Родственники смотрят семейный альбом. А вот это Мишенька голенький на полу ползает. Ну, не надо, мама. Господи, ну это же со всеми было. Но ведь не в 20 лет, мама. А какой я был в 20 лет, только Матвей помнит.
Да, замечательный был. Трюки всякие разные делал. Ой, вообще.
Если жена не смеется над шутками мужа, значит, в доме гости, ребята. Абрамович получил Нобелевскую премию. Мелочь, ребята, а приятно, да?
Ты какого Абрамовича имел в виду?
Того, который на Крайнем Севере. Эстония, таллинское метро. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Да вот она.
Да вот она, да.
Матвей, дорогой, вот эту книжку я хочу. Это книжечка «Практическая магия» или «Как перехитрить законы подлости». А вдруг пригодится?
Слушай, замечательно. Вот такие вот.
Вот и еще одна тоже хочу подарить твоему сыну Михаилу, уже большому взрослому мальчику.
Да.
А вдруг пригодится?
Слушай, ты действительно в этой книжке рассказываешь, как фокусы делать.
Да. Ну, как сына назвали? В честь Суворова. А, Сашенькой? Нет, говорит, Измаилом.
Измаилом.
Вот, любимая сказка о рыбаке и рыбке. Первый раз закинул старик свой невод, и пришел невод с травою морскою. Покурил старик той травы, а дальше, как в сказке, и рыбки золотые с ним говорят, и желание сбывается.
Да.
39 лет водил Иван Сусанин поляков по лесу. Однако в книгу рекордов Гиннесса так и не попал. Года не хватило. Кто такой Тормозок? Армянскому радио задают вопрос. Скажите, пожалуйста, кто такой Тормозок? Тормозок — это эстонец-лилипут.
Тормозок, да, маленький. Ну, давай книжку.
Минута смеха добавляет год жизни, причем условно.
хорошо. А в этой книжке, вот, в которой ты сейчас...
То же самое.
То же самое.
Там
объяснялки,
же разоблачаю, да?
Да.
На физико-математическом семинаре, а маяк Акопян при помощи шарика и наперстков отверг теорию вероятности.
Да.
А вот это мне очень шутка нравится. Добрыня Никитич на распутье. Камень, на нем надпись. Без вариантов, ребят.
Хорошо.
Армянскому радио задают вопрос. Скажите, пожалуйста, кто такой Шуллер? Шуллер – это человек, исправляющий ошибки фортуны. А вдруг пригодится дорогому моему другу, драгоценному алмазу моего сердца Матвею.
Маяк Акопян, даю уроки волшебства. А у тебя не было вот конфликтов с собратьями по цеху?
Нет. Собратья знают, что я пишу, над чем я работаю. Как я уже говорил, я описываю секреты простых чудес, которые интересны простому зрителю, который можно демонстрировать в кругу друзей.
Слушай, близких. А вот давай я тебя спрошу о сложном одном трюке, который делаешь не ты, который я увидел по MTV.
Качнулся купол неба?
Не качнулся купол неба, а там, значит, такой некий парень, такой, значит, такой магический, с длинными волосами, ну, как и полагается, фокусник.
И в маске.
Нет, он не в маске.
И разоблачает Копперфильда и его братья.
Не-не-не. Наоборот, он делает трюк, но убей меня, Бог, вот я не могу понять, как он это делает. Там, значит, знаешь, что... Ну, сначала он там говорит девушке, там, думайте о чем-то хорошем. Там она говорит, да, я думаю о чем-то хорошем. После этого он ее наклоняет.
Пардон?
Он ее наклоняет назад. Понимаешь, да, будто опрокидывает.
Да, я просто...
Многие, я думаю, что многие просто подумал, видели это.
У меня в другом ракурсе все это.
Нет, он делает это правильно.
Я догадываюсь.
Значит, он опрокидывает ее назад, и она почти ложится. При этом там ее поддерживают. После этого он ее отпускает. И она зависает над полом.
Это старинный
секунду.
Трюк, да.
Сейчас тебе расскажу, что дальше происходит.
Берет кольцо.
Не берет кольцо. Он, естественно, палкой, у него трость, он тростью проводит под низом. Видно, что, естественно, там нет никаких подпорок. Потом он берет ее, вот тут начинается интересно, маяк. Он берет ее одну ногу и поднимает, ну, вот горизонтально, опять же. Получается, что она на земле одной ногой. Причем эта одна нога стоит, ну, неважно, просто опирается одной ногой. Я знаю про конструкции, которые делают, такие легкие конструкции, которые, в общем, выдерживают. Но дальше, вот тут вообще уже я не понимаю. Дальше он поднимает ее и вторую ногу. И она просто висит в воздухе. При этом он проводит этой тростью полностью слева направо. Естественно, там рядом стоят люди, которые рвут на себе волосы и говорят, боже мой, как это? При этом сотрудники MTV гарантируют, но им можно поверить, они гарантируют, что эти люди... Это в Лас-Вегасе, знаешь, вот в этих комплексах.
Я там работал, я знаю.
Значит, что это... Ну, то есть, ты сейчас расскажешь, как делается этот трюк половинчато, вот то, что когда двумя ногами ты стоишь, а вот история с тем, как поднимается сначала одна нога, потом другая, вот это уже круче моего понимания. Вообще, как бы ты прокомментировал эту историю?
Я не очень понял, значит, что там происходило на сцене. Я понял, что барышня зависает...
Не на сцене, прямо в проходах между игральными автоматами. В том-то и дело, что это было не на сцене. Просто, знаешь, там стоят эти игральные автоматы, стоят два оператора MTV, и вот прямо на наших глазах он останавливает пару, которая ведет, говорит, идите сюда. Хотите поучаствовать в фокусе? Она говорит, да. Он говорит, идите вы тоже сюда, там еще пару пар. Вы можете быть свидетелями? То есть, если ты...
Ну, вполне возможно, что подсадные всегда...
Это согласен. Это
постоянно.
Согласен на 100%.
Нет вот такого иллюзиониста, который не работал бы со статистами,
согласен.
С партнерами.
Ты, зайчик мой, скажи мне, какой может быть механизм этого трюка?
Ну, надо было бы увидеть воочию, мне сейчас
вот
очень сложно.
Вот то, что я тебе рассказал, вот я тебе ровно то рассказал, что я вижу.
Ну, вполне возможен вариант, как вот я, например, в ГИТе сидел, у меня моя ассистентка Раечка, замечательная наша пародистка, ты ее прекрасно помнишь,
да.
Актриса Рая Мухаметшина, тоже зависала в воздухе. Так у меня был огромный пояс и крюк, на котором она лежала, и он у меня выходил шел от живота, от пупка, и давал возможность лежать на этом штыре, зависая на каркасе, который крепился у позвоночника.
Ага, понятно.
Вот у нее.
Такой есть вариант.
Вот, есть один из вариантов, такой есть. Есть вариант, ну, такой классический вариант, который папа показывал еще там в 40-е годы, когда висела и летала у него женщина-ассистентка. Тоже штырь, там на лебедке поднимают. Струны, тончайшие струны невидимые подтягивают. Либо за кулисами кран стоит, который дает возможность, значит, ее поднимать. Но тут надо посмотреть.
То есть, другими словами, это хороший, понятно,
это
да.
Хороший,
хорошо сделанная история,
трюк,
да?
Да, красиво сделанный, да, и не позволяющий разоблачить даже там на расстоянии 2-3 метров. Опять же, здесь играет декорация большую роль, свет, как он поставлен, как он, как мы высвечиваем актера, артиста, партнершу, и как мы отбиваемся от зрителя, тоже немаловажный момент. Так что я тешу себя иллюзиями. Я не тешу себя иллюзиями, я ими потешаю других, как я говорю. Поэтому иллюзионный трюк это может Матвей показать в любую секунду, с любой ассистенткой.
А скажи, пожалуйста, вот ты много видел, естественно, выступлений всяких разных людей. А какой иллюзионный трюк или преститишитационный ты считаешь таким образцовым? Вот что тебя в свое время поразило, и ты считаешь, что это действительно великая работа?
Конечно же, манипуляция с предметами, вот с картами, как работал папа. Я помню, как он здесь, в этой студии, показывал, бросал карты. А мама пела при этом, да?
Да, да, было такое.
Вот. И обманывал там на расстоянии 50 сантиметров. Это высочайший пилотаж в жанре манипуляция. Но я видел в Париже, когда работал, своего коллегу, иллюзиониста. Но его нельзя даже вот так вот назвать иллюзионистом-то в полном смысле этого слова, потому что он показывал всего лишь один трюк. Иллюзионный трюк. Это спецэффекты, театральные, сценические эффекты. Вот. И ставили ему там специалисты, которые... специалисты по визуальным эффектам. Значит, он выходил в... на сцену, кланялся зрителям. В центре сцены стоял огромный рояль, красный, Steinway, небезызвестный всем.
Так.
Садился на стульчик и начинал играть. Играл так. Он довольно-таки посредственно. Но играл, сам играл.
Но реально, реально,
но реально играл.
Играл
сам. Это не фонограмма звучала, безусловно. Где-то на третьей минуте, когда он... рьяно отдавался клавишам, я бы его назвал так, возмутитель покоя фортепианных клавиш. Вот он, значит, на третьей минуте, отдаваясь этим клавишам, вдруг он вместе с этим роялем на стульчике стал отрываться от сцены и подниматься потихонечку на 10, на 15, на 20, 30, на 40, на метр от сцены.
Так.
Значит, он вместе с роялем находился... над сценой параллельно, потом начиналось вращение на сцене. Он вместе с роялем пикировал, он поднимался перпендикулярно.
Рояль он перпендикулярно.
Вместе, перпендикулярно.
Перпендикулярно полу.
Полу. Потом делал переворот, рояль и он зависали в воздухе кверху ногами. И рояль кверху ножками, а он кверху ногами своими. И продолжал играть. Потом был поворот на 360, и он медленно возвращался на сцену.
С ума
сойти. И рояль, и он. Пауза была трехминутная, наверное, в зрительном зале, а потом шквал аплодисментов.
То есть, понятно, что машинерия, но восхищает.
Блистательный. Вот. Сейчас этот трюк уже многие делают, а он один из первых делал, парень испанец, молодой, такой задорный. Он сам не иллюзионист. Ему кто-то продал, какой-то революционер, иллюзионист, в этом жанре революционер, режиссер, и он же инженер, продал этот трюк, он его придумал. И он был исполнителем, первым исполнителем этого замечательного, восхитительного аттракциона. Это аттракцион. Потому что вот такого рода вещи, рода трюки мы видим сегодня, я не знаю, там в парке имени Горького, любимого всем.
Да? Нет, ну такого уровня, конечно, мы не видим, все-таки это...
Но, тем не менее, это такая... механика та же.
Механика та же, да.
Ошеломляющий почти тот же. Вот, и... Но для того, чтобы продемонстрировать это чудо, этот трюк, Матвей Ганопольский приходит и репетирует буквально 10 минут. Даже ему не надо играть, хотя ты играешь.
То есть сажусь
и... А дальше за тебя делают ассистенты, механики, все, что ты должен. Главное, чтобы там тебя прикрепили надежно к стульчику.
А вот скажи, когда он там поворачивался, он все время продолжал играть? Вот
он продолжал играть. В этом весь эффект, да. Да, это я вспомнил, как папа рассказывал.
Офигеть.
Отец рассказывал смешную историю.
Да.
Идет конкурс Чайковского. Конкурс пианистов, всемирный причем конкурс.
Так.
И выходила играть пианистка, очень красивая молодая девушка, все ей восхищались и говорили, ах, она похожа на Венеру Милосскую, но играла она отвратительно совершенно. И наш покойный композитор Хачатурян встал и сказал всем сидящим в жюри, говорит, да, действительно похожа на Венеру Милосскую, но для большей убедительности нужно было бы ей отбить руки.
Отбить руки, да, совершенно верно.
Вот этому парню не нужно было отбивать руки, потому что вот если бы он еще бы отбивал бы чечетку, при этом был бы совсем бы аттракционным.
А ты знаешь, что я разгадал один трюк в интернете?
А кто бы сомневался? Ты-то знаешь все про это.
Нет, я ничего не знал. Это же трюк вот такой на обман. Я тебе кратко расскажу. Да. Есть в интернете такой трюк, который называется Дэвид Копперфилд.
Да-да-да.
Ты не встречался с этим, нет?
С ним?
Нет, или... не с Дэвидом, а трюк Дэвид. Ну, я не знаю, как трюк с картами Дэвид Копперфилд.
Ну, у него много трюков, и причем это
в интернете.
Он же все покупает.
Зайчик, в интернете.
Да-да-да.
Значит, слушай меня, как это делается? Значит, появляется лицо Дэвида Копперфилда. Он смотрит на тебя так, да?
Да-да-да.
И, значит, там, сейчас вы увидите потрясающий совершенно трюк. А сейчас вы увидите, я не помню там сколько, пять или там, сейчас вы увидите пять карт. Угу. Смотрите внимательно, выберите одну из этих трюк, одну из этих карт. А, но до этого написано. Вы думаете там что-то типа, что я трюки делаю так, я даже их могу делать с экрана вашего компьютера. Ну, ясно, да? Вот смотрите внимательно на эти карты. Перед тобой появляется пять карт. И ты, значит, надпись. Выберите одну из этих карт и внимательно на нее смотрите, не отрывая глаз. Ну, человек, ну, думает, ну, дай подыграю. Смотрит на какую-то карту. Дальше, значит, внимание, вот смотрите, через некоторое время карты исчезнут. И когда они вновь появятся, именно той карты, на которую вы смотрите, ее не будет. И что ты думаешь? Карты исчезают, и когда они появляются вновь, то той карты, на которую ты смотрел, ее нет. Парень, который пришел ко мне, мой приятель, он говорит, ну застрели меня, я не понимаю, как этот трюк делается. Я тоже стал, ну вот внимать, ну понимаешь, да, вот как предлагает мне Дэвид этот Копперфилд. Я смотрю на карту, после этого карты исчезают, и карты появляются, и безошибочно та карта, на которую я смотрю, ее как раз и нет. Ты знаешь, как оказался сделан этот трюк?
Расскажи, нам будет не
безинтересно. Я тебе сейчас расскажу. Послушай меня, это совершенно просто и гениально. И вот это доказательство того, как вот эта, ну, кажущаяся иллюзия, насколько она построена на механике и на остроумии.
Да.
Дело в том, что я как человек такой не очень внимательный и разболтанный, понимаешь, я решил запомнить две рядом стоящие карты. Ну, мне лень было все время запоминать одну. Выяснилось, что Дэвид Копперфилд такой чудовищно талантливый человек, что две карты, которые я запомнил, они тоже исчезают. Короче говоря, трюк заключается в следующем. Когда карты исчезают, а потом появляются якобы без твоей карты, то появляется просто пять вообще других карт. Но поскольку он тебя заставляет концентрировать внимание на одной карте...
Да-да-да.
Оно выскакивает, ты видишь, что твоей карты нет, а через секунду изображение исчезает. Понимаешь, то есть тебе не дают времени посмотреть на соседние карты. Просто гениально, остроумно, такой Дэвид Копперфилд в интернете.
Но он сам ничего не придумывает, ему предлагают, и он только покупает эти перины, знаешь, как армянскому
зато
радио.
Магический
армянскому
взгляд.
Радио задают вопрос: скажите, пожалуйста, что такое большое искусство? Армянское радио отвечает: большое искусство — это когда много раз по-маленькому. Вот это называется много раз у него по-маленькому.
Вот у него это много раз по-маленькому, да. Да, 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 хорошо. Вот здесь вот идут сообщения. Американский иллюзионист Джеймс Рэнди выплатит $1 000 000 тому, кто продемонстрирует сверхъестественные способности. И даже адрес дал, дан в интернете. Сверхъестественное. Зачем сверхъестественное? Кстати, сегодня был... Сегодня... Нет, ладно, это уже другая тема. Доброй ночи, Майк, расскажите, пожалуйста, о том, как исчезает вагон поезда, спрашивает Дмитрий Акимов.
Дорогой Дмитрий, это все телевизионные трюки, так что ничего сложного нет. И также, как и статуя свободы, исчезает благодаря талантливым ребятам, которые работают на телевидении, и тем людям, которые монтируют эту программу. На сцене всего этого не происходит у артистов нашего жанра. Локомотив не исчезает, но исчезают по старинке и по сей день исчезают автомобили. Не так давно в цирке я вел программу. Компания Ford Focus попросила меня провести юбилейную программу и очень попросили меня,
чтобы исчез автомобиль Ford Focus.
Ford Focus, да. Я говорю: да вы, ну что вы, ну все знают на всех континентах, как демонстрируется и в чем секрет этого трюка. Ну, попросили, я это сделал.
Теперь ездишь на этом Форде Фокусе?
Нет, нет.
Чувствуешь себя хорошо, да?
Сам автомобиль уходит под манеж, а на манеже остается каркас из тончайших прутьев, который поднимается там на цепях, на лонже, поднимается под куполом цирка находится, потом срывается покрывало, и остаются только тончайшие струны, которые имитируют... Значит, кузов
автомобиля, чего не видно.
Да, чего в свете прожекторов
не видно.
Не видно. А сам автомобиль вместе с маяком в это время уже ушел вниз под манеж, и я бегу по коридору. Самое интересное, самое смешное, что я не по тому коридору бежал. И вместо того, чтобы выскочить в люк и попасть, значит, в сектор А, в зрительный зал, я выскакиваю на улицу. Представляешь?
Правильно, правильно. Александр Григорьевич пишет: уважаемая «Маяк», застав выступление Эмиля Кио, вашего папы Арутюна Акопяна, в его выступлениях поражала и была очень приятна интеллигентность. Да, он
да,
действительно
спасибо.
Это...
Папа был очень интеллигентен на сцене, и ему был присужден даже приз в свое время. Он единственный, кто носитель этого приза за элегантность.
Тут такой странный вопрос от Семена из Самары. Майк, скажите, что вы делаете, когда на вас накатывает? Чем снимаете стресс?
Пью водочку, горькую государственную слезу. Или дам вам хороший рецепт от Амаяка Акопяна. Называется он «Алые паруса». Записывайте. 200 грамм водки. Так, и все? Нет, нет, нет. И еще 200 грамм водки. Так, записал. И еще? И все? Нет, нет, нет. И еще 200 грамм водки и больше-больше романтики, ребята.
Больше-больше.
Алые паруса.
Алые паруса, да. А один человек, когда тоже зашел разговор, я спросил его, чем он снимает такую, знаешь, вот ипохондрию. Он мне сказал: а знаешь, есть такой универсальный способ написать историю своей семьи. Я сказал: не понял, а у тебя что, особенная какая-то семья? Он говорит: нет, просто, ну вот будут дети, внуки, мы же ничего дальше вот дедушки не знаем, да и про дедушки часто ничего не знаем. Раскопай историю своей семьи, напиши просто книгу в стол, не обязательно ее публиковать. И оказалось, что многие сейчас этим занимаются. Просто вот пишут: моя бабушка, мой дедушка оттуда-то, начинают выяснять, лезут в эти родовые книги.
Очень правильно делают.
Такая благородная, мне кажется, история.
Очень благородная.
Но я не верю, что ты стресс снимаешь 200 грамм, как ты это назвал?
Алые паруса, да. Коктейль алые паруса.
Нет, я думаю, что все-таки вот ты книги пишешь всякие разные. И это совершенно замечательно. Они выходят красивые и радостные.
И хорошим тиражом.
Да, и хорошим тиражом. И ты тут такой магический весь, с шариками, с картами.
Легкий, изящный, благородный.
А маяк Акопян. Лучшие фокусы и трюки. Секреты мастерства знаменитого чародея. Ну, разве не купишь? Как заставить предметы внезапно исчезать?
Я очень рад этому. Покупают. Востребован. Это же так важно сегодня. Так важно и приятно.
Давайте, у нас осталось 6 минут до конца программы. Наши телефоны. Давайте пару телефонных звонков. Потому что есть люди, которые помнят и отца твоего, и твою работу очень хорошо.
Кстати говоря, если позволите, дорогой мой Матвей, в тональность нашего разговора, в русле ваших вопросов. Отец как-то говорил, в жизни Амаякджан существует всего 5 главных вопросов. Первый вопрос, праздный вопрос. Вы не могли бы одолжить мне $500? Второй вопрос, бестактный вопрос. Мадам, сколько вам лет?
Так.
Третий вопрос, глупый вопрос. Мадам, вы не хотите выйти за меня замуж?
Так.
Четвертый вопрос, щекотливый вопрос. Вай, почему все твои дети похожи на соседа? И, наконец, самый главный вопрос жизни и смерти. Вай, с чего ходить? С червей или бубей?
Он знал, с чего ходить. Давайте, 783-9025, возьми наушники и давай послушаем пару вопросов. Тех, кто слушает нашу ночную программу.
Да.
Алло, доброй ночи.
Доброй ночи, Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Вопрос к маяку. Вот сейчас есть один известный, еще с советских времен, так же известный, как и вы, человек, ну, не на эстраде, он шахматист, гроссмейстер, и он пошел в политику. Вот вопрос, вы как иллюзионист, как фокусник, вы были бы очень востребованы, наверное, в политике. От какой-нибудь партии не хотите баллотироваться? Я думаю, успех будет просто аншлаг обеспечен. И, скажем так, вот мы видим, многие политики на сцене выступают. Они тоже делают какие-то фокусы. Ну, не хватает жестикуляции, не хватает изюминки.
Ну да, он бы был поярче. Хороший вопрос. Не хочешь в политику пойти? Я думаю, в некоторых партиях тебя бы были счастливы видеть.
Да я сам себе партия. Я сам себе политика. Звали, звонили и от... Барышни Хакамады, Ириночки звонили, приглашали. И мною обожаемый Владимир Вольфович.
Ну, как без него, да?
Да, милейший человек, очаровательный дядечка. Не думаю, что я был бы там полезен этим людям. Я ничего не понимаю в политике, хотя, наверное, бы сориентировался.
А сейчас же модно торговать лицом. Понимаешь, сейчас же важно быть лицом.
Ну, не потерять бы тогда маску. Да,
тоже
человек, который не имеет своего лица, не имеет свою маску. А если ты не имеешь своей маски, ты можешь потерять свое лицо.
Да.
Знаешь, как говорят, по наследству передаются не только гены, но и чебурашки. Вот мне уютней со своими чебурашками, которые мне достались в наследство. И комфортно.
Угу.
Сапер от лопатки недалеко падает. И я очень рад, что я... упал туда, куда надо.
Сапер от лопатки?
Недалеко падает.
Недалеко падает, да. Да, да,
да. Знаешь, как я говорю, радуйся медленно. Кто знает, когда у тебя будет следующий повод для радости. А там, я боюсь, мне не удалось бы порадоваться бы всему тому, чему бы я хотел порадоваться. А уж порадовать кого-то было бы довольно-таки сложно. Хотя у меня есть хороший анекдот для них. Я все думаю, если меня когда-нибудь вызовут на трибуну, я им расскажу любимый анекдот моего папы, кстати говоря, как великий Сталин, многоуважаемый Кобо, приходит в театр, в Амхат. Его пригласили, и он смотрит «Отелло». Он и его... свита.
Угу.
И больше никого. Актеры играют только для великого учителя. Спектакль заканчивается, выходит Сталин, свита за ним, он раскуривает трубку и своим говорит: «А этот Яго неплохой организатор был». Вот я был бы, наверное, там плохим организатором.
Да. Ну, знаешь, нам надо заканчивать. Я хотел бы сказать тебе вот что. Самое трудно быть организатором своей собственной жизни. Потому что в жизни у нас есть и радости, но как-то она так устроена, что в ней все-таки больше печали. И твоя жизнь непростая в этом смысле. И хотя мы этому передачу сегодня не посвящали, но у любого веселого человека не один скелет в шкафу, грустный. Грустный скелет. Я хочу, знаешь как, поднять бокал, да, и сказать следующий тост. Действительно, вот помнишь, мы говорили о твоем отце и о том, что ему как хорошо, конечно, лучше было бы, если он прожил бы там на 20 лет дольше, но он был человеком своего времени, и я вот лично не хотел бы видеть, как он сейчас бы не находил себя, потому что мир изменился. А вот тебе досталась довольно суровая дорога находить себя, нести с одной стороны свою профессию, а с другой стороны находить себя с этой профессией вот в этом довольно злом мире, который сейчас существует. И ты это делаешь, и делаешь успешно, поэтому я за тебя очень рад. И давай чаще встречаться, и будем не забывать друг о друге.
Встретились два колокольчика, пообщались, поговорили. Один другому говорит, ну ладно, говорит, созвонимся.
Созвонимся. Спасибо. Нет, встретимся большое. В эфире. Это был Бумонт. У нас в гостях был Амаяк Арутюн Чакопян. Вел программу Матвей Гонопольский. До свидания.